В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час, сегодня 31 августа. У микрофона Олег Усов. Слушайте в нашей программе. Кутаистская металлургия готовится к забастовке.
11 человек освободили с работы. Нам назвали причину освобождения, опоздания и пропуски.
Три террориста-смертника совершили самоподрыв в Грозном.
Нынешние теракты в чеченской столице – это первая масштабная операция боевиков в Чечне за весь весенне-летний период.
Рубрика «Читаем прессу».
Многие грузинские газеты утверждают, что фаворитом Москвы на абхазских выборах был Сергей Шамба.
Коммунальные проблемы Приморского края.
От Абхазии, страны Синего моря и вечно зеленых эвкалиптов превращается в республику трущобы свалок.
С экспертами мы обсудим реакцию Тбилиси и Москвы на прошедшие президентские выборы в Абхазии.
Не круглый стол.
И баскетболисты Грузии начинают европейский турнир с победы над сборной Бельгии. Вот бы так и футболистам. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе. И выпуски новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в сирийском городе Хама сегодня один человек убит и около 20 ранены и десятки арестованы. На северо-востоке Ливии продолжаются боевые действия. Установлены личности двух смертников, подорвавших себя в Грозном. В сирийском городе Хама сегодня один человек убит и около 20 ранены и десятки арестованы в результате рейдов сил безопасности против участников антиправительственных демонстраций. Как сообщают сирийские правозащитники, с раннего утра солдаты и полицейские обыскивали дом за домом в поисках активистов. Арестованным завязывали глаза и увозили на автобусах в неизвестном направлении. На улицах города стоят танки, слышна перестрелка. Один из активистов рассказал агентству ДПА, что среди арестованных двое женщин и два ребенка. Ранее сообщалось об арестах в городе Хомс. По данным ООН, с середины марта при подавлении акций протеста в Сирии были убиты 2200 человек. На северо-востоке Ливии на дороге между городами Бани-Валид и Злитен происходят вооруженные стычки между силами повстанцев и сторонниками Муаммара Каддафи. В разных городах Ливии идут переговоры между гражданскими властями и старейшинами племен о возможности избежать дальнейшего кровопролития. Повстанцы считают, что Каддафи и двое его сыновей скрываются в Бали-Валиде, однако достоверных сведений о местонахождении Каддафи до сих пор нет. Ливийские повстанцы требуют от властей Алжира выдать уехавших туда жену, дочь и двух сыновей Каддафи. Власти Алжира в ответ заявили, что впустили в страну родных Каддафи по сугубо гуманитарным соображениям. Установлены личности двух смертников, которые накануне подорвали себя в Грозном. Как сообщили в Следственном комитете России, по предварительным данным, это жители Чечни Магомед Дашаев, 89-го года рождения, и Адлан Хамидов, 90-го года рождения. Жертвами теракта, по последним данным, стали 9 человек. В больницах остаются 20 раненых.
В первую очередь мы помогли семьям погибшим по 500 тысяч рублей, выделил в общественный фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова. И из республиканского бюджета будем помогать. Раненые тоже получили по 100 тысяч рублей.
Сказал глава республики Рамзан Кадыров. Первый взрыв в Ленинском районе Грозного произошел, когда сотрудники патрульно-постовой службы пытались задержать подозрительного человека для проверки документов. Когда на место происшествия прибыли полицейские и собрались прохожие, произошло еще 2 взрыва. Срок расследования убийства российской журналистки Анны Политковской продлен до 7 декабря. Защита получила соответствующее уведомление, сообщила адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая. На прошлой неделе был задержан подозреваемый в организации убийства бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков. До этого в мае арестовали предполагаемого исполнителя Рустама Махмудова. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в Москве осенью 2006 года. За соучастие в преступлении перед судом предстали 3 обвиняемых, которые были оправданы присяжными.
Эхо Кавказа. Новости.
Защита экс-президента Украины Леонида Кучмы назвала клеветой обвинение в том, что он был заказчиком убийства оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Адвокат Виктор Петруненко заявил сегодня, что есть веские доказательства непричастности его подзащитного к преступлению. С обвинениями в адрес Кучмы выступил накануне в суде бывший генерал МВД Алексей Пукач, которого считают исполнителем убийства. Передает из Киева Владимир Ивахненко.
Напомню, что в 2008-м три бывших милиционера, подчиненные Пукача, были признаны исполнителями убийства Гангадзе и приговорены к тюремному заключению. Самого экс-генерала МВД арестовали только в июле 2009-го. В марте нынешнего года неожиданно для многих генпрокуратура возбудила дело против бывшего президента Украины Леонида Кучмы по подозрению в даче незаконных указаний, которые привели к убийству журналиста. В ходе процесса Пукач признал, что лично задушил Гангадзе, выполнив приказ тогдашнего главы МВД Юрия Кравченко, который в марте 2005-го, по официальной версии прокуратуры, покончил жизнь самоубийством. Подсудимый утверждает, что, требуя расправиться с основателем интернет-издания «Украинская правда», Кравченко ссылался на президента Кучму и главе его администрации Владимиру Литвину представлял его такими словами: «Это тот самый парень, начальник нашей разведки, который вывез и убил Гангадзе». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сайт Wikileaks вновь появился на своем основном интернет-сайте Wikileaks.org. Об этом сегодня сообщила сама группа Wikileaks в социальной сети Twitter. 9 месяцев назад американская интернет-компания заблокировала главный адрес сайта Wikileaks, заявив, что он подвергается массированной атаке из-за публикации десятков тысяч секретных документов ряда американских ведомств. Сторонники Wikileaks разместили сайт по швейцарскому адресу. Ранее США осудили очередную публикацию Wikileaks секретных дипломатических материалов, заявив, что тем самым подвергаются риску отдельные люди и безопасность страны в целом. Власти Нигерии заявили, что за взрывом 26 августа около представительства ООН в Абудже стоит Аль-Каида. При взрыве погибли 23 человека. Более 80 были ранены. Как сообщила полиция, взрыв подготовил некий Маманур, который связан с Аль-Каидой и входит в руководство экстремистской группировки Боко Харам.
Новости представила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказ». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Переходим к главным темам выпуска. Рабочие Кутаистского металлургического завода «Геркулес» готовятся к предупредительной акции протеста, которую они намерены провести 2 сентября. На сегодняшней пресс-конференции они заявили о своих основных требованиях к руководству: восстановить в должности 6 уволенных сотрудников и улучшить условия труда. Если руководство откажется удовлетворить эти требования, металлурги проведут масштабную забастовку. О противостоянии на заводе «Геркулес» рассказывает моя коллега Нона Суварян.
Ираклий Йобидзе, уже бывший работник Кутаистского металлургического завода и член недавно созданного при заводе профсоюза, о своем освобождении узнал совершенно случайно.
11 августа 2011 года я, как обычно, пришел на работу. У входа меня уже ожидал приказ о том, что 11 человек освободили с работы. Из них 6 представители комитета. Нам назвали причину освобождения, опоздания и пропуски. А потом сказали, что вернут нас на работу, если мы прервем отношения с объединенным профсоюзом.
Президент профсоюза работников металлургической и горно-химической промышленности Томас Долоберидзе утверждает, что напряженная ситуация на заводе сложилась уже очень давно. А пика она достигла в июне 2010 года, когда работники устроили спонтанную акцию с требованием выдать задержанную зарплату. За этим последовал 20-дневный арест 7 лидеров акции. 4 августа был создан профсоюз, и это привело к резкой эскалации конфликта. На сегодняшней пресс-конференции Толоберидзе рассказал журналистам и о других проблемах сотрудников завода.
Администрация компании ничего не делала для того, чтобы решить хотя бы мелкие проблемы. В 2010 году сотрудникам в 2 раза урезали зарплату, вместо того, чтобы увеличить ее в условиях инфляции. На заводе нет раздевалки, в туалете не работает сантехника и нет освещения, а в душевой практически никогда не бывает воды. Перчатки, которые используют работники, чаще всего выдают остаются два раза в месяц, тогда как их нужно менять раз в три дня.
На Кутаисском металлургическом заводе «Геркулес», который является частью грузино-индийской компании «Евразиан Стилс», сегодня работает до 500 человек. В среднем зарплата работников составляет 700 лари, чуть больше 400 долларов США. Сам директор завода Роман Лебанидзе был назначен на этот пост всего два месяца назад, но за это время, по его словам, на заводе сделано немало.
Мы уже завершили строительство столовой, дополнительных туалетов и душевых. Что касается перчаток, это необходимый предмет не только на заводе, но и на любом строительстве. Не исключено, что в какой-то момент их не было, но на второй день работники их получили.
Председатель совета директоров Евразиан Стилс Патач Хенкели утверждает, что зарплату работникам завода никогда не урезали. Был лишь один случай, когда им не додали по 50 лари, но это произошло из-за смены порядка выдачи зарплаты. В следующие месяцы, утверждает председатель, сотрудники получили зарплату в прежнем размере. Хенкели возмущен тем, что о создании профсоюза на заводе ему никто не сообщил, хотя работники утверждают, что за два дня до оформления документов они проинформировали об этом коммерческого директора предприятия. Однако, по мнению Чхенкели, эта структура занимается подстрекательством и не имеет ничего общего с защитой интересов работников. В свою очередь, представители профсоюза металлургов выдвигают ультиматум. В течение 72 часов руководство завода должно вступить в диалог с сотрудниками с целью улучшения условий их работы. Если это условие не будет выполнено, они угрожают полномасштабной забастовкой. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вчера вечером в Грозном совершили самоподрыв три террориста-смертника. Сегодня министр внутренних дел России Рашид Нургалиев заявил о 9 погибших в результате теракта. По данным Следственного комитета, 23 человека получили ранения. Как утверждает глава МВД Чечни Руслан Алханов, смертники, переодетые в форму полицейских, готовили гораздо более масштабные теракты. Возбуждено уголовное дело по 6 статьям Уголовного кодекса России, в том числе и по статье «Теракт». Комментарий нашего постоянного автора Магомед Тариева.
Теракты в Грозном, совершенные на исходе лета, скорее могут свидетельствовать об исчерпанности ресурсов вооруженного подполья, нежели об активизации террористической борьбы. Фактически, нынешние теракты в чеченской столице – это первая масштабная операция боевиков в Чечне за весь весенне-летний период. Если вспомнить аналогичные атаки двухлетней давности, то сложно не заметить разницы. Тогда подполье провело свыше 20 подрывов в Чечне и Ингушетии, а среди погибших оказались десятки сотрудников МВД, высокопоставленные милицейские чиновники. В 2009 году, как и сейчас, роль живых бомб исполнили молодые люди, едва перешагнувшие порог совершеннолетия. Два года назад нашествие молодых шахидов казалось многим стратегическим и тактическим нововведением террористического подполья, своего рода палестинской картой Амира и Марата Кавказ Доку Умарова. Действительно, если правда то, о чем не устают твердить боевики, дескать, молодежь стоит в очереди, чтобы влиться в ряды воюющих, то недостатка в бомбистах, готовых жертвовать собственными жизнями, не было. А значит, у подполья открылся неисчерпаемый и дешевый ресурс. Но уже прошлым летом стало понятно, что тренд по каким-то причинам буксует. То ли раскол в окружении Доки Умарова, то ли успешные действия спецслужб, возможно, и то, и другое вместе, привели к тому, что палестинская карта оказалась бита. Малолетних шахидов на велосипедах в Грозном так и не увидели. Правда, отличились раскольники, братья Гакаевы, организовавшие нападение на парламент и родовое село Рамзана Кадырова Центарой. В этом году единство в рядах Эмирата Кавказ вроде бы восстановлено. Мятежники покаялись и вновь присягнули верности Амиру. Однако на параметрах весенне-летней кампании это никак не сказалось. Ее фактически и не было. Нынешняя атака шахидов, несмотря на значительное число убитых и раненых, это единичная акция, заставляющая предположить, что либо Грозный хорошо защищен и доставлять в него живые бомбы вовсе не так просто, либо информация о количестве желающих расстаться с жизнью за торжество Эмирата Кавказ сильно преувеличена.
Комментарии моего коллеги, нашего постоянного автора Магомеда Тариева.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Продолжаем северокавказскую тему. Вчера прошла встреча председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с делегацией Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания. На встрече шла речь о фактах превышения сотрудниками правоохранительных органов на Северном Кавказе своих должностных полномочий. Александр Бастрыкин дал распоряжение руководителям следственных управлений республик тщательно проверить жалобы граждан. Об этом в материале нашего постоянного автора Мурата Гукимухова.
Член Совета межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Олег Хабибрахманов приводит метафору, принадлежащую Сергею Пашину в прошлом федеральному суде из Москвы. Если вас на улице остановил сержант милиции и сказал, что он вас посадит на 7 лет, будьте уверены, он говорит правду, потому что у нас виновность человека определяется не в суде, а с того момента, когда он задержан по подозрению в совершении преступления. Конец цитаты. Все остальное, принуждение подозреваемого к самооговору, фальсификации обвинений, вопрос сугубо технический, который в российских судах мало кого интересует, говорит Олег Хабибрахманов.
Система наша и правоохранительная, и оперативная, и судебная, это системы все носят репрессивный характер. Вряд ли это можно назвать правосудие. Правосудие определяет, насколько его конкретно упечь в тюрьму. А то, что он виноват, понятно уже потому, что он в этом суде находится в наручниках.
Удушение пластиковым пакетом, пытки электрошоком, избиение пластиковыми бутылками с водой или мокрыми полотенцами, чтобы не оставлять следов побоев. Этот набор способов добиться признания подследственного в российском обществе знает почти каждый. Практикующий адвокат из Ставрополя Владимир Постанюк говорит, все без исключения подследственные знают, что их ждет после заключения под стражу. Сама мысль о предстоящих мучениях способна сломить волю человека.
Когда следователь намекает, что у него существует право избрать меру пресечения, а подозреваемый знает эту статистику и известные способы пыток, про которые в средствах массовой информации говорят, тяжело убедить подзащитного любого, что лучше отстаивать свою невиновность, нежели идти на так называемый компромисс, который следствие предлагает часто.
Попытки обжаловать в суде неправомерные методы следствия тщетны. Адвокат Постанюк говорит, что на его памяти достаточно пальцев одной руки, чтобы перечислить случаи, когда удавалось в суде доказать, что подследственного пытками вынудили к самооговору.
Основная масса судей – это бывшие следователи, бывшие прокурорские работники, которые всю жизнь были стороной обвинения, потом становятся судьей, то есть отойти от этого уже не могут. То есть у нас единицы сейчас можно на практике, так сказать, посмотреть, кто стал судьей, который ранее работал, например, адвокатом.
Комитет по пыткам приветствует желание Александра Бастрыкина разобраться с незаконными методами следствия. Однако сотрудники комитета не представляют себе, как, например, эту работу можно будет провести в Чечне, где закон – это личная воля Рамзана Кадырова, а представители федеральных властей так же бесправны, как и население республики, говорит Олег Хабибрахманов.
Старший следователь по особо важным делам, полковник юстиции Игорь Александрович Соболь, например, просто не может пройти на территорию обыкновенного районного отдела милиции. Федеральный закон дает ему такие полномочия, однако его просто-напросто не пускают. И ссылаются на приказ министра внутренних дел Алханова за номером 100 о пропускном режиме на территорию органов внутренних дел. Следователи сделать ничего не могут, даже если хотят. Потому что воевать в Чечне с ОМОНом или с так называемым нефтеполком или с полком патрульно-постовой службы номер 2 имени Ахмада Хаджи Кадырова – это просто опасно. Потому что это сейчас самые влиятельные силовые структуры, которые позволяют себе работать, к сожалению, с огромным количеством нарушений прав человека. Следователи просто боятся. Да, в Чечне следователям дают пистолеты, ну и что? Это их не обезопасит.
По мнению экспертного сообщества, главная проблема в том, что силовики не считают пытки занятие позорным. В этой среде существует убежденность, что они спасают Россию от нашествия преступников, ведут войну, в которой все средства хороши. Похоже, эту убежденность разделяют и в российских судах. Например, в 1937 году процент оправдательных приговоров в Советском Союзе составлял около 15%. По уверениям кавказских адвокатов, сейчас он не превышает и 5%. Конечно, нельзя сравнивать времена сталинских репрессий с нашим временем. Но согласитесь, есть над чем задуматься. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Событиям на Ближнем Востоке. Правозащитная организация «Международная амнистия» сообщила, в Сирии десятки людей, арестованных за участие в антиправительственных выступлениях, подверглись пыткам и умерли. Сирийские власти продолжают использовать армию для подавления протестантов. Есть убитое. Слово Валентину Барышникову.
В центральной части Сирии военные провели в среду рейды, арестовывая антиправительственных активистов. По словам очевидцев, солдаты при поддержке танков вошли в города Хомс и Хама. Сирийские правозащитники сообщают также об аресте по меньшей мере 16 человек в населенном пункте Хула. Накануне, как передает западное агентство, сирийские военные убили по меньшей мере 7 человек, включая 13-летнего ребенка, участвовавших в новых акциях протеста. 6 погибли в провинции Дараа, 1 человек в городе Хомс. Массовые протесты с требованием отставки президента Башара Асада резко активизировались во вторник, когда мусульмане начали отмечать окончание священного для них месяца Рамадан. По оценкам правозащитников, с начала волнений в Сирии в середине марта в стране погибли более 2000 мирных жителей. За последний месяц, сообщает базирующаяся в Лондоне сирийская правозащитная организация, были убиты 360 мирных жителей. В столкновениях погибли также 113 военнослужащих, среди убитых 25 человек моложе 18 лет. Говорится также о 28 умерших в заключении от пыток. Данные невозможно проверить из других источников. Иностранным журналистам и правозащитникам не позволяют работать в Сирии. Правозащитная организация «Международная амнистия» обнародовала доклад о гибели в сирийских тюрьмах десятков людей, арестованных в связи с антиправительственными протестами. Представитель «Международной амнистии» Джеймс Линч сообщил в интервью «Радио Свобода».
Международная амнистия проводила расследование в связи с гибелью людей в заключении в Сирии с марта. Мы выяснили, что с марта по середину августа 88 человек, как мы полагаем, умерли в заключении, 10 из них дети. И мы полагаем, что в 52 случаях есть свидетельство того, что причиной гибели людей или одной из причин были пытки или дурное обращение. Некоторые дети были 13 лет от роду. Очень известно, конечно, история Хамзы Али Аль-Хатиба. Он стал символом протестного движения. Свидетельства пыток, которые мы получили, приводят в ужас. Если принять во внимание эти случаи, наряду с другими нарушениями прав человека, происходящими в Сирии, другими нарушениями международного законодательства, то это, по нашему мнению, является преступлением против человечности.
Линч упоминает о деле Хамзы Али Аль-Хатиба, 13-летнего ребенка, который пропал 29 апреля при подавлении властями протестов в Дараа. Спустя почти месяц его тело было возвращено родственникам. На нем были следы пыток. Правозащитники столкнулись с большими трудностями, чтобы собрать свидетельства. Джеймс Линч.
Международной амнистии не было позволено работать в Сирии с начала подавления протестов, несмотря на многочисленные запросы. Это сделало нашу работу более трудной. Было сложнее проверять информацию, которую мы получили из самых разных источников, от семей жертв, иногда от свидетелей происходившего, и по другим каналам, включая видеозаписи. Мы обращались с этими сведениями в соответствии с нашими стандартами. У нас иногда были сомнения, потому что было недостаточно информации, чтобы подтвердить сведения. Так что возможно, что число таких случаев на самом деле больше, чем 88.
Опубликовав доклад, Международная амнистия обратилась к мировому сообществу с призывом принять меры против режима Башара Асада. В последние недели с требованием прекратить насилие выступили многие мусульманские страны, которые до этого воздерживались от оценок происходящего в Сирии. Соединенные Штаты объявили накануне введение новых санкций против сирийских властей. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Абхазская тема, которая имеет косвенное отношение и к другим регионам постсоветского пространства. Завтра, 1 сентября. Когда речь идет о подготовке к этому дню, то в центре внимания, как правило, оказываются городские школы, которые в последнее время не испытывают особенных проблем. Во многих из них речь идет о самопроглашенной республике Абхазия, сделан ремонт. Завезено новое оборудование и учебники. Наш корреспондент Семен Беков побывал в селах Агудзери и Верхней Эшери и попытался узнать, как обстоят дела с подготовкой к 1 сентября в районных школах Абхазии.
Накануне 1 сентября во всех районных и городских школах республики активно готовятся ко Дню знаний. Правда, о том, как идут приготовления за дверями, например, средней школы в поселке Агудзера, мы так и не узнали. По словам директора, Министерство образования, точнее его руководство, запретило впускать журналистов в здание школы и разрешило им работать только на улице. Директор Агудзерской школы давать интервью отказалась, зато ученики начальных классов, которые пришли на репетицию первого звонка, оказались хоть и немногословными, но более общительными. Артур Бытхуа заверил нас, что летом он не только играл с другими мальчишками в футбол и ходил купаться на море, но и читал учебники, разумеется, в свободное от других важных занятий время.
Я в третий класс перешел. Подготовлены. Все выучил.
Ребята из Агудзерской школы продемонстрировали части завтрашней праздничной программы. Звенели колокольчиками с неподдельным энтузиазмом, на который, пожалуй, только и способны, что ученики начальных классов.
Кружимся! Прыгаем!
На прощание мы пожелали ребятам успешной учебы, а про себя задумались, что же такого секретного будут делать с этими детьми в новом учебном году, если Министерство образования приказало вести все приготовления к 1 сентября за закрытыми дверями. После Агудзера мы отправились в Верхнюю Ишеру посмотреть, насколько секретно там обстоят дела. В обед во дворе ишерской школы не оказалось ни души, а дверь была на замке. После нашего приезда сюда подошли учитель математики Юсиф Сидиков и директор Рузана Шлар. По их словам, школа к 1 сентября готова. Правда, вот первого класса в этом году в Верхней Ишерской школе не будет.
Так, в общем, контингент школы 38 учеников. Все учителя, слава богу, есть.
Говорит Рузана Шларба. И невооруженным взглядом видно, что техническое оснащение Верхней Ишерской школы оставляет желать лучшего. Стекла в окнах в некоторых местах разбиты, где-то их и вовсе нет. А тем временем эта школа вписала себя в историю Отечественной войны народа Абхазии. В первые дни войны именно здесь располагался штаб абхазского ополчения, которым руководил герой Абхазии Мушнихварцкая. Следы от снарядов и пуль до сих пор остались на стенах школы. Справедливости ради стоит отметить, что в прошлом году государство построило для сельской школы новый спортзал. А по словам Рузанны Шларба, чиновники из Министерства образования пообещали в скором времени начать ремонт и учебного корпуса.
Как раз его сейчас совещание, срочно меня вызвали, сказали, что будет в этом году на капитальный ремонт, поставили, смету сейчас сдала только что. А так новые парты, новые учебники, все, что нужно школе, этим мы обеспечены.
Рассказывает Рузанна Шларба. В отличие от Агудзеры, здесь нас в здание школы впустили и даже провели небольшую экскурсию. В углу класса стоит небольшая жестяная печка, труба которой выходит в окно. Директор убеждает нас, что зимой здесь не холоднее, чем в городских школах. Главное вовремя ее затопить. Благо дровами школу обеспечивают. Несмотря на жесткие бытовые условия и небольшое количество учеников, преподаватель математики Юсиф Сидиков работает здесь уже 8-й год. Говорит, у сельских детей жажда знаний больше, чем у городских.
Допустим, лично мне весьма интересно, потому что в сельских школах они немножко отличаются от городских школ. Они более такие интересные, им интересует, потому что они вот живут в селах, природа, да, вокруг их окружает.
Говорит Юсиф Сидиков. Нехватка учеников в школе, по словам преподавателей, связана не только с демографической ситуацией. Городские школы просто-напросто лучше оснащены. Вот родители и стремятся устроить ребенка в столицу. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
К новостям Украины. Дело Гангадзе. Бывший милицейский генерал Алексей Пукач признал, что осенью 2000 года собственноручно совершил убийство журналиста Георгия Гангадзе и назвал имена заказчиков преступления. В их числе второй президент Украины Леонид Кучма и экс-глава его администрации, а ныне председатель Верховной Рады Владимир Литвин. Рассказывает мой коллега Владимир Ивахненко.
Судебный процесс над бывшим начальником департамента Главного управления криминального розыска МВД Украины Алексеем Пукачем начал.
В эфире радио «Эхо Кавказа».
Приносим извинения, небольшие технические накладки, и мы продолжаем материал Владимира Ивахненко о деле Гангадзе.
Судебный процесс над бывшим начальником департамента Главного управления криминального розыска МВД Украины Алексеем Пукачем начался в конце апреля. Заседания проходят в закрытом режиме, поскольку обвинительное заключение содержит информацию, которая является государственной тайной. Напомню, что в 2008-м три бывших милиционера, подчиненные Пукача, были признаны исполнителями убийства Гангадзе и приговорены к тюремному заключению. Самого экс-генерала МВД арестовали только в июле 2008. В марте нынешнего года неожиданно для многих Генпрокуратура возбудила дело против бывшего президента Украины Леонида Кучмы по подозрению в даче незаконных указаний, которые привели к убийству журналиста. Подсудимый утверждает, что, требуя расправиться с основателем интернет-издания «Украинская правда», Кравченко ссылался на президента Кучму и главе его администрации Владимиру Литвину представлял его такими словами: «Это тот самый парень, начальник нашей разведки, который вывез и убил Гангадзе».
Это одна из главных версий. Безусловно, понятно, что она всегда была номер один. То есть он ничего нового в этом контексте не сказал. Он просто как бы подвел какие-то свои свидетельства именно под эту версию. Но есть и другие версии, и опять-таки, поскольку доверия, в общем-то, к судебному процессу нет, поэтому его признание не то чтобы усиливает версию, а в чем-то даже, возможно, и ее дискредитирует.
Пукач заявил на процессе, что начиная с 1997 года Гангадзе вместе с коллегами готовил государственный переворот, и, убив одного из главных организаторов, он спас Украину, говорит Олег Ельцов, руководитель интернет-издания «Тема», автор журналистского расследования «Дело Гангадзе».
Я подозреваю, что у Пукача есть единственная надежда, что называется, закосить вот под дурачка и каким-то образом свое, так сказать, психическое нездоровье выказать. Но это одна такая вот тонкая ниточка, которая дает ему хоть минимальную надежду не провести всю свою оставшуюся жизнь за решеткой. Не думаю, что эта надежда на чем-то основана. Тем не менее, ожидаю на ближайших заседаниях очередных откровений Пукача вот в таком же ключе.
Это был материал Владимира Ивахненко. Сегодня же Васильковский суд Киевской области удовлетворил иск главы Верховной Рады Владимира Литвина и признал неправдивыми заявления о якобы причастности спикера к убийству журналиста Георгия Гангадзе. Говорит радио «Эхо Кавказа». В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
В Афганистане погиб еще один грузинский военнослужащий, младший сержант Ресо Беридзе. По информации Министерства обороны Грузии, Беридзе погиб во время исполнения миссии в составе грузинского миротворческого контингента в провинции Гельмент. Беридзе скончался от полученных во время нападения талибов ранений. Беридзе служил в вооруженных силах Грузии с 2002 года, в том числе и в составе миротворческого контингента в Ираке. Инициативная группа беженцев провела сегодня брифинг у бывшего здания гостиницы «Абхазия» в Тбилиси. По заявлению беженцев, выселенных из гостиницы, 10 тысяч долларов, выделенных правительством в виде компенсации на одну семью, были распределены на несколько семей. По словам членов группы, выданная денежная компенсация недостаточна для приобретения жилья ни в городе, ни в его окрестностях. Инициативная группа обращается с просьбой к президенту Грузии обратить внимание на проблему беженцев. Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап провел совещание по проблеме вывоза и утилизации мусора. Он отметил, что ситуация с вывозом и утилизацией мусора критическая и требует кардинального решения. Александр Анквап подчеркнул необходимость открытия в Абхазии предприятия по сортировке и переработке мусорных отходов, а также создания специальных бункеров по приему мусора в районы. На встрече обсуждалась экологическая ситуация рек, где производится добыча инертных материалов. По мнению исполняющего обязанности президента, в системе МВД должно быть подразделение, занимающееся правонарушениями в области экологии. Посол США в Грузии Джон Басс и министр энергетики Грузии Александр Хитагури открыли сегодня малую ГЭС в Тушете в селе Шинако. На церемонии открытия присутствовали и министр внутренних дел Вано Мирабишвили. Строительство ГЭС правительством США было выделено 87 тысяч долларов. Новая ГЭС будет вырабатывать экологически чистую энергию, достаточную как для Шинако, так и для соседних сел, что будет способствовать развитию туризма в этом горном регионе Грузии.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем выпуск. Реакция многих западных стран и международных организаций на прошедшие в Абхазии выборы президента самопровозглашенной республики была однозначной. Выборы нелегитимны. Вчера в нашем эфире эту оценку прокомментировал глава абхазского внешнеполитического ведомства Максим Гвинджа, который назвал ее предсказуемой.
А что думают об этом рядовые граждане республики? Об этом в материале нашего корреспондента, нашего постоянного автора Виталия Шаря.
В бурном информационном потоке, сопровождавшем внеочередные президентские выборы в Абхазии, не обошлось без традиционной темы – непризнания легитимности выборов со стороны Грузии и ее западных союзников. В Абхазии за последние почти два десятка лет, конечно, давно привыкли к тому, что как только у нас объявят о проведении выборов любого уровня, в том числе муниципального, либо вознамерятся провести перепись, так тут же в Тбилиси следуют гневные заявления, объявляющие эти мероприятия вне закона. Сперва в абхазском обществе на них еще как-то реагировали, кто с недоумением, кто с юмором. Что ж, мол, нам делать? Монархию вводить, чтобы Тбилиси своими выборами не раздражать. Но у нас республика, демократическое правление, при котором выборные органы полагается обновлять не реже, чем покрышки на автомобилях. Потом просто перестали обращать внимание, понимая, что эти ритуальные протесты в Грузии так же неизбежны, как петушиные крики на рассвете в сельской местности или вознесение молитвы муэдзинами несколько раз в сутки в городах с преимущественно мусульманским населением. Больше того, пришло понимание ситуации, в которой находятся грузинские госчиновники, которые выступают с этими ничего не меняющими в реальной жизни протестами, чуть ли не сочувствуя к этим людям. Ведь попробуй любой на их месте расслабься и проворонь очередные выборы в Абхазии, даже самые малозначимые. Тут же, наверное, в их адрес посыпятся обвинения, что они мух считают, на ходу спят и так далее. Порой тбилисские откликанты, чувствуется, не просто выполняют свой долг, а действительно реагируют от души эмоционально. Но тогда обычно получается совсем уж алогично. Вот пару недель назад в одном из грузинских интернет-изданий появилось сообщение под заголовком «Сухуми обвиняет Тбилиси». Речь о заявлении МИДа Абхазии, что Грузия предпринимает активные меры по недопущению приезда международных наблюдателей на президентские выборы в Республику Абхазия. В частности, послы Грузии в европейских странах обратились в МИДы этих стран с призывом оказать давление на членов парламентов и политических партий, дабы те не ездили в Абхазию. С одной стороны, авторы этой информации не опровергают, что именно таковы были действия официального Тбилиси, даже наоборот, всецело поддерживают их. С другой стороны, их возмущает негативная реакция ведомства Максима Гвинджи, ибо целью заявления последнего является, по их мнению, напоминание жителям Абхазии о том, что грузин – враг Абхазу. Вот ведь как. В колеса выборного процесса в Абхазии пытаются вставлять палки. Но глава МИД Абхазии должен был промолчать или заявить, что попытки воспрепятствовать приезду международных наблюдателей – это проявление дружественного отношения Грузии к народу Абхазии. То есть кланяться и благодарить и кланяться. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Прошедшим президентским выборам в Абхазии посвящен очередной выпуск нашей постоянной рубрики «Не круглый стол». Его проведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Спасибо, Олег. И у нас на линии прямого эфира из Тбилиси политолог Паата Закаришвили, из Москвы генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Да, я хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили об уроках абхазских выборах для Грузии и для России. Патова, во вчерашнем своем заявлении грузинская партия «Новые права» поздравила жителей Абхазии с прошедшими выборами и пожелала грузинскому руководству провести предстоящие выборы столь же демократично. И кажется бесспорным, что этот совет будет принят. Не признавая легитимности абхазских выборов, нынешние руководители Грузии, надо полагать, не преминут обратить внимание на их прозрачность, конкурентность, чистоту и переймут этот опыт, чтобы еще больше укрепить репутацию своей страны как флагмана демократии на постсоветском пространстве. Как вы думаете?
Однозначно, я тоже согласен. Хотя, в самом деле, эти выборы не соответствуют законодательству Грузии и международному праву. То, что там произошло, это однозначно заставляет довольно интересно. И считаю, что, я тоже это как-то сказал, это уже как-то, что выборы, которые прошли в Абхазии, самые лучшие выборы, которые проходят на территории Грузии. Потому что считаю, что это наиболее демократические выборы прошли там. Хотя это, опять-таки, говорю, что не признаются ни грузинским законодательством, ни международным правом.
Алексей Мухин, ну, к вам, может быть, чуть более серьезный вопрос. Честные выборы проходили и на других постсоветских территориях, но, скажем так, общий авторитарный тренд разрушил эту традицию, не дав ей сложиться. Не может ли случиться так, что вот эти демократические выборы в Абхазии окажутся последними, если Александр Анквак, как опасаются многие, попытается централизовать власть? Ведь ему нужно лишить оппозицию на следующих парламентских выборах блокирующего пакета акций, чтобы провести изменения в Конституцию. А сделать это, вот, судя по итогам президентских выборов, будет не очень просто, поскольку его конкуренты в сумме получили 40%.
Ну, знаете, Александру Анквабу не нужно централизовывать власть. Ему необходимо грамотно заниматься тем, чем занимался в свое время Сергей Бадзаб, что есть лавировать между Турцией и Россией и получать преференции от одних и от других. Я думаю, что если ему это удастся, то у него конкурентов, политических конкурентов, просто не будет. Он сможет дать народу Абхазии то, что народ Абхазии, собственно, хочет. Народ Абхазии хочет, скорее всего, независимости. Скорее всего, он хочет гарантии защиты, как это не больно звучит для соседней Грузии, от нее, от Тбилиси. И он, судя по всему, эту гарантию получит, если не в России, то у Турции. И Россия, и Турция это прекрасно понимают. Поэтому в какой-то степени Абхазия, объявив такой тендер на кто защитит Абхазию, сделала выигрышный ход. И мне кажется, что централизация власти здесь будет не только ненужной, но и вредной даже.
Ну, он, собственно, объявил об таких планах. Но все-таки мы о выборах. Вот скажите, Алексей, с чем связана вот эта ситуация в Абхазии? Почему там удалось именно так, уже не первый раз, провести выборы? И может ли она уберечь свои хрупкие достижения от экспорта, ну, скажем так, российской политической модели? Есть ли у абхазов какой-то секрет особый, там какое-нибудь традиционное неприятие централизации, или они вот задержались в этой неоформленной политической стихии 90-х годов, которую принято было считать демократией?
Ну, знаете, у российской политической модели своеобразной есть одно очень весьма характерное свойство. Это чисто российская модель. Экспортировать ее крайне сложно, по той простой причине, что по размерам Абхазия, ну, несопоставима с Россией. И там процессы контролировать, и контролировать, в свою очередь, их транспарентность гораздо проще, чем в России. Потому что защиты от дурака-чиновника в России, на российских просторах просто нет. В то время как в Абхазии это сделать довольно просто. Я так понимаю, что абхазам просто не нужны какие-то ухищрения, потому что это страна соседская. Я имею в виду то, что все там знают друг друга, и было бы глупо им политикам манипулировать населением, потому что все прекрасно знают, кто чего стоит. И это является своеобразным залогом того, что выборы проходят относительно демократично.
Пата Закаришвили, как вы считаете, действительно, если предстоящие в Грузии выборы окажутся не слишком чистыми и демократичными, как опасается оппозиция, будет ли это означать, ну или, скажем так, сложится ли такой публичный тренд, что Абхазия, самопровозглашенная республика, обходит Тбилиси по демократическим очкам?
Ну да, это ощущение может сложиться, в самом деле, потому что это все выборы, которые проходят на остальной территории Грузии, конечно, желают лучшего с демократической точки зрения. Поэтому, конечно, если постоянно будет в глаза бросаться более демократичные выборы на территории Абхазии и менее демократические выборы на остальной территории Грузии, конечно, это будет международным, скажем так, наблюдателям и акторам будет дать возможность сказать, что куда мы толкаем Абхазию. Потому что Грузия должна, конечно, вынести урок из этих выборов и, соответственно, предпринять серьезные шаги в сторону демократизации Грузии. Но я хотел бы все-таки сказать насчет Анквара, что главный вызов сейчас для Абхазии не независимость, а главный вызов это коррупция и криминал, потому голосовали за него, потому что Ишамба и Хаджиба и Янкваб, все трое заявляли о независимости. Это не было главным, это не было главное то, что их выделяло. А как раз борьба с коррупцией и с криминалом было главное, потому я думаю, что главная задача сегодня Янкваб будет бороться с коррупцией и с криминалом, потому что с независимостью как-то они, по их мнению, по их взгляду и по их стандартам как-то определились. СИС, защиты от Грузии тоже. Оккупационные войска России достаточно гарантируют безопасность Абхазии от неожиданных, скажем так, вторжений грузинских войск. Так что здесь уже не боятся Абхазии уже агрессии Грузии. Что касается Турции, я считаю, что Турция ничего не будет предпринимать в Абхазии без учета интересов Грузии и России. Поэтому я не считаю, что Турция такой важная фигура, что можно ставить наравне с Россией. Скорее всего, Грузия, российский ОС будет влиять на процессы в Абхазии. И грузины, абхазские, конечно, отношения, которые, к сожалению, сегодня не существуют. И это самая главная проблема, почему Грузия не может реализовать свои какие-то интересы с учетом абхазских интересов.
Благодарю. Да, вот Алексей Мухин, как раз резюмируя то, что сказал Пата, мне тоже кажется, что, может быть, Александру Анквап в гораздо меньшей степени важно решать внешнеполитические задачи, сколько обратить внимание на то, что происходит внутри страны.
Да, безусловно.
Но вы как раз начали с того, что Анквап должен лавировать между Россией и Турцией.
Совершенно верно, потому что основные инвестиции, которые делаются на территории Абхазии, и это так получилось после грузинской агрессии в 2008 году, это российские и турецкие. Поэтому я и говорил, что ситуация, конечно, направлена не вовне из Абхазии во внешний мир, а наоборот. Внешний мир очень активно влияет на внутриполитическую обстановку в Абхазии. Поэтому лавирование, собственно, происходит, как это ни странно звучит, не на внешнем треке, а на внутреннем треке. И Анклаб здесь дает по-прежнему своим соперникам по выборам, и Ишамбе, и Хаджинбе. И именно поэтому, я так понимаю, совершенно инстинктивно абхазский народ выбрал именно его. Причем выбрал, конечно, с помощью политтехнологий, потому что и в отношении Ишамбе были произведены некоторые действия, которые, скажем так, позволили Анклабу не проводить второй тур, а победить сразу в первом.
Ну, я бы поспорил насчет...
Он уверенный в себе политик. На самом деле, он уверенный в себе политик, и это чувствуется. Ведь обычно злоупотребления на выборах происходят от неуверенности правящей партии, которая пытается удержать свою власть. Это комплекс неполноценности, который реализуется с помощью грязных технологий. А вот в данном случае это было, в общем, не нужно. И поэтому Анклаб победил. Впрочем, это всех устроило, даже его противников.
Благодарю, Алексей. Но я бы поспорил относительно инстинктивности выборов в Абхазии. Мне кажется, что действительно Паата прав, что люди выбрали обещание навести порядок. И, Паата, у нас остается минута. У меня вопрос очень простой. Да, в Грузии давно очень формулируется такая идея, что развитие демократии, благосостояние, реформы в стране смогут обратить на себя внимание мятежных провинций, они рано или поздно вернутся в лоно метрополии. Ну, вот если судить по выборам, насколько чистыми и прозрачными, демократичными должны стать выборы в Грузии, чтобы, скажем так, из Абхазии это стало видно и понятно?
Да, мы раз обсуждаем грузинские выборы, это один вопрос, за одну минуту очень трудно уложиться. Я думаю, что мы будем все-таки обсуждать выборы, которые прошли в Абхазии. Конечно, это очень важно. Конечно, Абхазия и Осетия не вернутся только потому, что Грузия станет демократическим. Но это будет один из важных факторов, чтобы они привлекли внимание. Там надо работать и в сторону восстановления доверия, экономические вопросы, другие вопросы, кроме демократизации как таковой. Я думаю, что здесь очень много надо поработать.
Благодарю вас, Паата. Я напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси был политолог Паата Закаришвили и из Москвы генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Благодарю вас.
Вел «Некруглый стол» главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А теперь еще одна наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Обзор грузинских газет, пишущих о прошедших президентских выборах в самопровозглашенной республике Абхазия и о предстоящих в республике Южная Осетия, подготовила моя коллега Олеся Вартанян.
«Читаем прессу». понедельник почти все грузинские газеты на первых же полосах сообщили о победе Александра Анквап в президентских выборах де-факто Республики Абхазия. Газеты пишут, что триумф Анквап для многих в Тбилиси стал полной неожиданностью. Здешние эксперты и политики предполагали, что ни один из кандидатов не сумеет набрать больше 50% и одержать победу в первом же туре. Конфликтолог Паата Закаришвили в интервью газете «Резонанс» высказывает мнение, что ситуация сложилась таким образом из-за провальной предвыборной кампании Сергея Шамба и его необдуманной позиции в церковном скандале, разразившемся в Абхазии несколько месяцев назад. Закаришвили считает, что приход Анквап к власти никак не повлияет на отношения Тбилиси и Сухуми.
Этого не будет, потому что грузино-абхазские отношения находятся в замороженном состоянии, и виновники этого не абхазы. Отношения заморожены по инициативе Грузии, и то, кто будет президентом Абхазии, не имеет никакого значения, если двери с грузинской стороны будут по-прежнему закрыты.
Говорит Паата Закаришвили. Многие грузинские газеты утверждают, что фаворитом Москвы на абхазских выборах был Сергей Шамба. Победа Анква преподносится как очередная сухумская пощечина Кремлю, подобная той, которая была нанесена во время президентских выборов в Абхазии в 2004 году. Журналист Зааллан Джапаридзе в газете «Квелла Сиахли» ссылается на российские издания, которые, по его словам, подчеркивают, что в отличие от скучных русских выборов, победитель в Абхазии не был заранее известен.
Сразу видно, несмотря на сильные клановые традиции, абхазская политика и общество сумели вынести верный урок из событий 2004 года, когда из-за проблем с разделением власти в Абхазии появилась реальная угроза начала гражданской войны.
Пишет Зал Анджапаридзе. Журналист считает, что удачно проведенные выборы могут помочь Сухуми в борьбе за признание независимости Абхазии зарубежными странами.
Не вызывает никакого сомнения, что более или менее демократичные выборы станут политическим козырем для сепаратистских властей на международной арене, чтобы убедить международное сообщество в необходимости признать государственность Абхазии.
Пишет газета «Квелла Сиахли». На страницах грузинских газет многие наблюдатели высказывают мнение, что обстановка на ноябрьских выборах нового лидера Южной Осетии будет куда менее спокойной. Такие подозрения только укрепились после недавнего подрыва автомобиля у дома осетинского оппозиционера Дзамбулата Тадеева, намеревавшегося выставить свою кандидатуру на выборах президента де-факто Республики Южная Осетия. Вот что по этому поводу пишет журналистка Тея Мархваидзе в газете «Ахали Тауба».
Уже ясно, что выборы в Южной Осетии не пройдут гладко. Местные жители должны выбрать нового президента 13 ноября. Но за несколько месяцев до этого дня там уже устраивают взрывы и арестовывают оппозиционеров.
Журналистка приводит слова лидера оппозиционного движения «Вперед Осетия» Альберта Джусоева, назвавшего недавний взрыв автомобиля попыткой схимбальских властей запугать оппозицию, которая уже объявила о начале предвыборной борьбы за кресло лидера Южной Осетии. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Продолжаем программу. Жители Сухуми жалуются на коммунальные проблемы. Правда, если раньше люди сетовали на бездействие городских служб, то теперь жители демонстрируют результаты капитального ремонта, зачастую еще более плачевные, чем до него, рассказывает наш корреспондент Сухуми Марианна Котова.
Иногда долгожданный ремонт оборачивается еще большей бедой, чем его отсутствие. В этом убедились жители дома номер 38 по улице Дзадзария. Трехэтажный дом пострадал вследствие ремонта крыши. Новая кровля стала пропускать еще больше воды, чем родной шифер 35-го года. Из-за сырости обвалились потолки, рассказывает Лали Гугушвили.
Так сверху-то видно-то нормально, но очень протекает. Там дырки, где не текло, там начало текло.
Рабочие, упростив себе задачу, оставили старый шифер на чердаке, а он, намокая и набирая вес, проламывает потолки в квартирах. Тем более, что сделать это совсем несложно. Перегородки в доме деревянные, только немного замазанные цементом и штукатуркой. Даже то, что было целым, стало разрушаться быстрее. Жильцы обвиняют в этом рабочих, некачественно выполнивших ремонт. Кроме того, рабочие не оставили на крыше ни одного духового окна. Чердак не проветривается, и, собирая солнечное тепло, образует своеобразную печь. Жильцы боятся не жары, к которой уже давно привыкли, а опасности возгорания, учитывая, что перегородки в доме деревянные, и квартиры их могут вспыхнуть, как спички, рассказывает Лали Гугушвили.
Они взяли, накрыли, сделали один этот выход. Вообще каждый подъезд имел свой выход, и каждый люк имел, чтобы туда залезть. А теперь сделали один, А разве не может при такой жаре, чтобы замкнуться, не там что, или пожар может случиться?
По мнению жильцов, их новую крышу подстерегает еще одна опасность – огромные тополи, угрожающие раскачивающиеся прямо над хрупким домом. По рассказам людей, несколько лет назад дерево уже падало на их кровлю. Не проще ли предупредить опасность, чем справляться затем с ее последствиями, размышляют жители Дзадзария 38, говорит Михаил Минасян.
Одно дерево упало прямо на крышу. Разбило, хорошо. После этого сделали новую крышу. Сейчас они, хороший ветер, эти опять на новую крышу. Опять деньги чьи? Государственные. Никого не волнует государственные деньги.
Еще одна забота – лестница. В трехэтажном доме она деревянная. 75 лет ею пользовалось несколько поколений жильцов. Сегодня она скрипит и шатается, угрожая обвалиться в любой момент, говорит Нина Пономаренко.
У нас лестница не годится никуда. Поломанная, все, и все-таки поднимаешься и провалится, и мы его упадем.
Подобные проблемы – бич всех городов республики. Коммунальная система, несмотря на количество средств в нее вкладываемых, никак не может начать выполнять свою функцию в полной мере. Латание дыр не спасает даже на короткое время. Ситуация стала тенденцией. Печально, но факт – Абхазия и страны Синего моря и вечно зеленых эвкалиптов превращается в республику трущобы свалок, где лишь центральные улицы причесаны и готовы к встрече гостей. Но зловоние городских окраин уже не скроешь от туристов, всегда готовых поделиться впечатлениями соотечественников. Так и превращается личная коммунальная проблема в образ целой страны. Марьяна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Эхо Кавказа.
Некоторые грузинские граждане по-прежнему находятся на юго-осетинской территории в качестве задержанных. Слово моей коллеге Мзии Парисишвили.
10 дней прошло с того времени, как Майя Хатисашвили узнала о том, что ее сыновья, 21-летний Шота и 23-летний Гига, а вместе с ними и их дядя Элисбар Бзарашвили, находятся в Цхинвальском изоляторе. Сыновья и деверь 22 августа из села Дзалисим Цхитинского района направились на охоту к селу Циталубани Карийского района. Майя вспоминает, что ребята и в прошлом году охотились там на перепелок, но в этот раз охота закончилась неудачно. По словам Майи, в тот день после полудня сыновья перестали отвечать на звонки.
Вечером начали уже искать с помощью полиции. 23 августа полиция подтвердила, что наши ребята арестованы русскими пограничниками, их держат в Ахалгории. Там же у них и наш автомобиль марки «Opel». Как ни странно, охотничьих собак пограничники отпустили на второй день и даже вернули через границу. А моих сыновей и деверя перевели в Цхинвали. Мне говорят, что там их осудят и оштрафуют. В полиции обещали, что в пятницу господин Утиашвили встретится с представителями де-факто властей и поставит вопрос об освобождении моих сыновей.
Другой информации у матери задержанных нет. Все ответственные лица, в том числе и глава аналитического департамента МВД Грузии Шотаутиашвили, находятся в отпуске. В отпуске оказались и делегаты Международного комитета Красного Креста, курирующие проблему задержанных в Цхинвали. Несмотря на это, по словам Майи Хатисашвили, ей предложили заполнить так называемые карточки Красного Креста, послание, которое по возвращению из отпуска сотрудники организации передадут в тюрьму ее сыновьям. О том, что вопрос последних задержанных грузин будет поставлен на встрече в Дване, радио «Эхо Кавказа» подтвердил пресс-спикер Европейской миссии наблюдателей в Грузии Стив Берт.
Мы в курсе этого последнего инцидента и пристально следим за ситуацией. Стараемся получить свежую информацию о каждом конкретном случае. И я уверен, что этот вопрос будет поднят на встрече в Дване в пятницу.
Заявил Стив Берт. Июльская встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них закончилась без результатов. Цхинвальская сторона вновь предложила освободить около 25 осетин, находящихся в грузинских тюрьмах. Это требование не расстановилось причиной прекращения встреч. Замминистра иностранных дел Грузии, непосредственный участник женевских переговоров Сергей Капанадзе, говорит, что осетинская сторона часто нарушает Джельтменский договор, согласно которому стороны согласились беспрепятственно отпускать местных жителей, непреднамеренно перешедших административную границу.
Политика, которую осуществляет оккупационный режим и силы российского ФСБ, заключается в том, что они постоянно удерживают определенное число задержанных граждан Грузии. Обычно около 10 человек, и потом этих людей на переговорах используют как фишку, начинают говорить об обмене. Это абсурд. Грузинская сторона никого не задерживала из-за пересечения административной границы. Те, кто сидят в тюрьмах, криминалы, и они осуждены за тяжкие преступления, совершенные еще до войны. Мы задерживали за незаконное пересечение границы нескольких человек с российскими паспортами, но даже в этом случае мы проявили добрую волю и освободили их.
Говорит Сергей Капанадзе. На последней встрече грузинская сторона требовала выдачи 12 грузин. Теперь их число увеличилось до 15. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И в заключение информация о спорте. В Литве начался чемпионат Европы по баскетболу. Первый матч сборная Грузия провела со сборной Бельгии и выиграла убедительно у бельгийцев со счетом 81-59. Эксперты отмечают, что сборная Грузии владела преимуществом на протяжении всей игры. В Литве находится группа грузинских болельщиков. Напомню, что в подгруппе со сборной Грузии выступают такие сборные, как Словения, Россия, Бельгия, Болгария и Украина. Завтра очень ответственный матч сборной Грузии встречается со сборной России. И напоследок футбольная новость. Российское первенство, имеющее отношение к нашему региону. Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Гаджи Гаджиев дисквалифицирован на 4 матча. Такое решение сегодня принял контрольно-дисциплинарный комитет после инцидента, который произошел в матче «Анжи» «Динамо» Москва. В перерыве встречи Гаджиев попытался поговорить с судейской бригадой и, по неофициальным данным, сломал дверь в судейскую комнату. Вот такой проступок судьи. А мы заканчиваем программу. На волнах радио «Эхо Кавказа» в эфире работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.